В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. Всем здравствуйте. Да, спасибо. Мы запутались уже в этом режиме нерабочих дней. Да. Или в нашем случае в режиме рабочих выходных.
Да, именно так.
6 октября, на всякий случай, кто в принципе запутался в календаре. Начинаем с новостей медицины или коронавируса, или кому как приятнее, неприятнее. В общем, власти Татарстана планируют ужесточать антиковидные меры. Уже через 2 недели население старше 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом, да, только предъявив QR-код. А для граждан, которые старше 60, действие транспортных карт и вовсе будет приостановлено. Где-то мы такое уже видели. Но при этом, при всем, продление режима длинных выходных в планы властей не входит.
Ну, вот такие, да. Это при условии, что Татарстан в плане заболеваемости не самая проблематичная территория России.
И самая непроблематичная. Да. Опять же, если ориентироваться на статистику, публикуемую на сайте stopcoronavirus.rf.
Да.
Татарстан вот там на карте России самый такой желтенький. Да, остальные оранжевые, красненькие и так далее.
Да. Бордовенькие, ну, там плюс-минус в зависимости от заболеваемости. Тем не менее, все введенные ранее ограничительные меры, в том числе и на работу ряда объектов и на проведение массовых мероприятий, сохраняют свою силу до улучшения эпидемиологической ситуации. Не хотят власти Татарстана доводить вот существующую ситуацию до критической. Уж лучше бороться, так сказать, превентивными ударами, нежели потом как-то это все наверстывать и искать дополнительные койко-места. Вот этот вот вариант с QR-кодами тоже вполне себе интересный. Хотя он может доставить ряд неудобств, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Прогнозировать это всегда неблагодарное дело, но то, что введение QR-кодов почти во всех регионах, входы в ресторан там и магазины, оно показало свою эффективность с точки зрения того, что люди пошли вакцинироваться. Темпы вакцинации выросли. Может, это тут маленькое головокружение, как говорил Сталин, от успехов, и на транспорт делать QR-коды. Транспорт же это такая специфика, да, когда транспорт приехал на остановку, должен уехать какой-то на минуту, две, ну максимум три. А тут как каждый QR-код будет проверять, это будет задержка. Не знаю, насколько это будет воспринято людьми.
Кстати, заглянул я на сайт stopcoronavirus.rf, все-таки пооранжевел. Татарстан, да, да, то есть он реально был желтый, да, то есть это другая, значит, уже шкала, то есть если раньше менее 30 случаев на 100 тысяч населения за неделю, то сейчас это от 31 до 90 случаев на 100 тысяч населения за неделю. А что касается последних суток, ну, раз уж о Татарстане, мы говорим, 217 случаев было выявлено. Ну, для сравнения, например, в регионах-лидерах, да, в субъектах-лидерах было, ну, в Москве 6880, в Питере 300, в Московской области 3085.
Ну, это вот, видимо, как раз вчера пополнили, в пятницу, как обычно, пополнили статистику как по вакцинации, так и, видимо, по заболеваемости, видимо, поэтому пооранжевел.
Потому что... Ну, заболеваемость, я думаю, каждый день считают. Мы же озвучиваем ее. Или ты имеешь в виду, что не распределяют по регионам?
Да, вот я имею в виду, что вот эта температурная карта. Потому что еще буквально позавчера я смотрела, желтенький Татарстан был. Так же, как и, по-моему, Краснодарский, да, край?
Да, то тоже стал оранжевым. Нету теперь вот того цвета на карте.
Желтенький,
да, только тоже закончился. Оранжевый, рыжий и красный.
Продолжается борьба с коронавирусом. С понедельника возможность очно посещать лекции и семинары. Тоже студенты смогут только с иммунитетом, только имея QR-код, либо, ну, как, либо привившиеся, либо заболевшие его должны предъявить, ну, либо медицинский отвод. Хотя с медицинским отводом, скорее всего, тоже будут учиться удаленно. То есть все, кто... В России.
Это уже в целом по России.
Это уже в целом по России в вузах. Ну, по крайней мере, получили руководство вузов такое распоряжение, такое письмо, что примерно через 10 дней члены совета ректорского запланировали обменяться мнениями о том, как принятые меры повлияют на ситуацию. Ну, вот сейчас начинают вот с таких мер, чтобы подтолкнуть студентов тоже идти прививаться. Либо тогда сидеть на удаленке. Далеко не всем такая перспектива нравится. Кто-то возмущается тем, что, возможно, вузы после такого решения будут иметь юридические проблемы, а кто-то, ну, как бы сетует на то, что в результате вот этой удаленки придется пересматривать свое расписание и сильно его менять. Ну, вот такие неудобства у вузов могут возникнуть. То есть такая будет смешанная система. Кто-то будет очно учиться, а кто-то будет удаленно учиться. Тут тоже вопрос, как преподаватели будут распределять силы. Что это будет? Это будет какая-то лекция с включенным компьютером при этом, да, то есть будут проводить лекцию для всех привитых или переболевших, всех с антителами, скажем так. А те, кто без антител, сидя дома, будут на компьютере смотреть в режиме конференции. Или это сначала отвели у тех, кто с QR-кодами пришли, а потом дополнительная нагрузка с удаленщиками. То есть это вот тоже момент непростой.
А вариант, что просто записать эту лекцию и потом им скинуть ссылочку?
Ты знаешь, не факт, что будут прослушивать.
Но зачем двойная нагрузка-то на преподавателей? Сначала отработать очно, потом заочно, но потом
говорю,
онлайн.
Как вариант,
потом ночной тариф.
Параллельно просто. Просто, ну, потому что...
Ну, это самое адекватное из предложенных.
Все мы были студентами, это во взрослом возрасте студенты уже понимают, что надо учиться, что это нужно мне. А когда студенту 18-19 лет, да, будет он, конечно, прослушивать эту лекцию, он предпочтет куда-нибудь в бар сгонять.
Разные бывают студенты, Дарья, все же. Не надо по нам равнять всех.
Это из поколения в поколение говорится. Новые поколения студентов мало чем отличаются от предыдущих.
Делаем сейчас паузу к следующей новости. США скоро могут появиться новые таблетки от коронавируса. Их исследование сейчас проводит компания Pfizer. На данный момент установлено, что препарат снижает риск госпитализации или смерти на 89%. Эти таблетки могут стать мощным дополнительным инструментом в борьбе с пандемией COVID-19.
Да, по мнению одного из инфекционистов из университета Миннесоты, результаты испытания вот этих таблеток довольно впечатляющие, так как они показали эффективность как на раннем приеме препарата, так и при применении, начиная с 5-го дня заболевания. Там хитрость в том, что если начинать с 1-го дня применять эти таблетки, то уже к 5-му дню отпадает необходимость в каких-либо препаратах, потому что ковид уходит полностью. Но пока это только прошла вторая стадия испытаний, впереди еще будут другие, в результате которых эффективность может снизиться. Но в любом случае это очень большой шаг вперед по борьбе с коронавирусом, считает генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Ну, фактически этот препарат является вторым из потенциально эффективных противовирусных препаратов такого прямого действия антикоронавирусных. Первым был совсем недавно зарегистрированный в Великобритании по экстренной процедуре Молнувир от Мерка. Соответственно, в данном случае Pfizer тоже параллельные свои исследования проводит. И на самом деле, если мы сравним результаты второй фазы препарата Мерковского, то мы увидим, что примерно та же эффективность была показана, как и нынешнего препарата Pfizer. Однако в третьей фазе, ну скажем так, результат был более скромный. Там снижение вероятности госпитализации, ну то есть утяжеление течения перехода в тяжелую форму госпитализации снизилось где-то раза в два, но никак не, так сказать, на 90%.
Ну, так или иначе, на новостях о новом препарате, который может помочь в борьбе с коронавирусом, акции Pfizer выросли на 10% стоимости.
Я уже заглянул как раз-таки в графике, посмотреть, как там себя чувствуют акции Pfizer, действительно. Но сейчас, видимо, во время пандемии неплохая инвестиция. Хотя нужно, наверное, было до изобретения препарата, как раз-таки, когда уже после изобретения вакцины там все стабилизировалось, и это и был, наверное, момент.
Вот надо было, когда только первые новости из Китая пошли в декабре 2019 года
закупаться. А вообще, если отследить долгосрочные графики, надо было где-то в начале 2000-х это делать. Сейчас бы уже с острова вещали, со своего. Но те люди, которые купили бы хорошее количество акций.
Ну, понимаешь, мы журналисты, мы не финансисты, чтобы так играть на бирже.
Сделаем тогда паузу и приступим к нашим обязанностям через нее. Ну вот что-то уже более близкое к нам, да, Дарья? Республика Беларусь в ноябре возобновит поставки электроэнергии на Украину и будет поставлять ее весь месяц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси. График поставок электроэнергии сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей.
А сайт Укрэнерго, на сайте Укрэнерго появились результаты аукциона, согласно которому украинская госкомпания «Энергоатом» приобрела 885 из 900 доступных мегаватт мощностей межгосударственных линий электропередач для импорта в ноябре электроэнергии из Беларуси, а украинская электрокомьюнити выкупила 15 мегаватт электроэнергии. Глава аналитического бюро «Сонар 2050» Иван Лизан прокомментировал радио «Спутник» ситуацию с продажей электроэнергии Беларуси на Украину.
Есть вероятность того, что в феврале уже Украина погрузится в состояние коммунального коллапса из-за того, что газа не будет хватать для отопления. Плюс электроэнергия, которая вырабатывается путем сжигания газа, который сейчас на вес золота, будет просто нереально дорогой. Соответственно, тарифы уйдут просто в стратосферу. И исходя из этого, белорусская электроэнергия станет для Украины подспорьем, а Минск сам, собственно, и подзаработает на покупках этой электроэнергии. И тот факт, что Украина ее все же купила, свидетельствует о том, что противостояние между Коломойским, Ахметовым и здравым смыслом, Зеленский сделал выбор в пользу Коломойского и здравого смысла, а не желание Ахметова продавать электроэнергию как можно дороже и использовать дефицит в свою пользу.
Одно «но» хочется здесь Ивана Лизана поправить по поводу поставок там в январе, в феврале и в декабре. Дело в том, что Национальная комиссия Украины продлила запрет на экспорт электроэнергии из России и Белоруссии пока до 1 ноября 2021 года, но отказываться от этого, похоже, не собираются.
Так, поэтому... 1 ноября уже миновало.
Да, ну вот сейчас пока вот на ноябрь они пока не продлевают, но тут, понимаешь, они же не могут только для России продлить. Прописано-то в постановлении Россия и Белоруссия. То есть тут либо в обе стороны прописывать, либо ни одну. Либо тогда можно уже попробовать у России попросить электроэнергию. Ну, тут вот такая вот игра политическая. Посмотрим, как это будет развиваться, продлят, не продлят. И вот этот запрет, там периодически Минэнерго бравирует тем, что все у нас хорошо, у нас все, всего достаточно, и угля, и газа, и нефти, и еще и можем продавать, а потом через пару дней выясняется, что не хватает ни угля, ни газа, ни нефти, ни электричества. Вообще, украинские власти сейчас готовятся к верным отключениям того самого электричество. Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр финансов Александр Данилюк. Он заявляет, что предупреждает, что для жителей села Подгайное в Киевской области уже есть планы отключения электричества в ноябре. И есть опасения, что в общем-то, коснется это не только одного села, да, но и, в принципе, сельской местности в Киевской и Хмельницкой областях. А там, глядишь, и до самих Киева и Хмельницка дойдет.
Хмельницкого, если да, не ошибаюсь. Делаем сейчас паузу и к следующей новости. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность. В зале заседания присутствовали члены Центральной избирательной комиссии и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипломатических ведомств, аккредитованных в Ташкенте, и представители отечественных, ну и зарубежных СМИ тоже.
Да, председатель ЦИК сообщил, что на прошедших 24 октября выборах Мирзиёев избран президентом страны. Но, кстати, в этот раз он показал немножечко меньший результат, чем в прошлый раз. В прошлый раз там порядка 88% он взял голосов, в этот раз 80%. Но, тем не менее, перевес колоссальный. Избранный глава государства в этот раз давал присягу, положив одну руку на Конституцию, другую на Коран, и, собственно, произнес торжественную клятву, присягнул на верность и служение народу Узбекистана, строго следовать Конституции, законам республики, гарантировать права и свободы. Ну, собственно, предстоящий курс радиоспутник прокомментировал научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
Скорее всего, произойдет активизация внешней политики, потому что первый срок традиционно связан с организацией власти, сбором машины управления и прилаживанием ее к рукам нового президента, тем более в такой стране, как Узбекистан. Сейчас активизируется внешняя политика, потому что внутриполитические процессы запущены. Но, по сути, второй срок будет продолжением первого. Это спокойные добрососедские отношения с Россией и активная игра, например, на афганском направлении.
Ну вот озвученные направления Дмитрием Журавлевым уже озвучил и сам Шавкат Мирзиёев. Он пообещал, что Узбекистан будет делать особое внимание, уделять особое внимание расширению взаимовыгодных и многогранных отношений с Россией, Китаем, США. Продолжит помогать Афганистану восстанавливать мир и безопасность в этой стране, чтобы не допустить гуманитарный кризис. Кроме того, приоритетом Узбекистана в дальнейшем останется сохранение языка и культуры всех народов, проживающих в стране. Это, ну, такая отсылка к той же Украине, да, где запретили языки малых национальностей. Ну и кроме того, он также пообещал, что власти Узбекистана примут дополнительные меры поддержки соотечественников, которые работают и обучаются за рубежом. ну, тут как бы идет речь не только о России, да, но и о других странах. Вот это, их проблемы, их благополучие будут тоже взяты на карандашик. Вот такие предстоят 5 лет Узбекистану, потому что раз в 5 лет избирается президент в Узбекистане.
Да, еще, насколько я помню, узбеки гадают, пойдет ли дальше Шавкат Мирзиёев, как сделал это его предшественник. Но вот пока
непонятно. Ты имеешь в виду еще на один срок?
Ну да, на еще один срок и так далее, и так далее. Но пока Шавкат Мирзиёев производит такое смешанное впечатление. Вроде как и жесткая рука, вроде как и либерализация экономики, там и прочие послабления. Но, во всяком случае, если брать за ориентир предыдущий режим, да, Каримова. И совсем недавняя вот эта новость с полной блокировкой социальных сетей, крупных, там, включая и YouTube, и Facebook, и Instagram, и Telegram. Сначала это как снег на голову, причем в Узбекистане упал, да, что вдвойне интереснее, наверное. А потом оказывается, что это было решение на уровне Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, и президент Шавкат Мирзиёев собственным решением просто взял, уволил министра, и все сети разблокировали.
Ну, ты знаешь, возможно...
Как это... тебе такой шаг?
Ты знаешь, возможно, это была такая игра в злого и доброго полицейского, дабы...
Ценой в пост...
Ну, могли дать хороший парашют вдогонку, а Мирзиёев таким образом заполучил голоса молодежи, как вариант, который пользуется этими...
Голоса-то он вроде как пораньше, да, получил, а получил он точно как бы одобрение в глазах молодежи и... так скажем, заложился на новый срок, вошел с хорошим рейтингом.
С хорошим рейтингом, с уважением для людей восточных. Уважение — это превыше всего. Можно потерять состояние, но нельзя потерять... постыдно потерять уважение.
После небольшой паузы к следующей новости. В среднем 12,5% пользователей Facebook в мире столкнулись с зависимостью от соцсетей. Исследование провела сама компания, сотрудники подразделения по благополучию пользователей. Выяснили, что некоторые люди не могут контролировать время, которое проводит Facebook, что ведет к появлению в их жизни проблем.
Да, например, они не успевают на работу, на учебу или вовсе их пропускают. Согласно исследованиям, проведенным несколько лет назад, это касается около 360 миллионов пользователей, так на минуточку. Это вот как раз и есть те самые 12,5%. Но, в принципе, соцсеть здесь может и сама мухлевать в том плане, что повышать зависимость пользователей. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков прокомментировал радио «Спутник» вот эти сообщения.
Смотря что считать зависимостью, то есть мне кажется, что, во-первых, есть зависимость от гаджетов, от смартфонов, не обязательно Facebook, это WhatsApp или TikTok с Инстаграмом. С точки зрения социальной сети, ну, в общем-то, у нас такая же есть наверняка зависимость ВКонтакте, которая является крупнейшей сетью в России. Естественно, любая сеть имеет возможность, зная те или иные какие-то сведения о человеке, предоставлять ему интересующую информацию, тем самым завлекать на большее время, чем обычно.
Ну, например, подкидывая там какую-то контекстную рекламу или еще что-то, подбрасывая такое, знаешь, вот в Твиттере это есть. Возможно, вам это будет интересно. И там посты других пользователей, которые там похожи там с моими подписчиками. Но вот то, что касается 12,5%, это, что называется, средняя температура по больнице. В некоторых странах, например, в Индии и на Филиппинах, зависимость демонстрирует четверть пользователей, 25%. Можешь себе представить? это люди, которые вот дорвавшись до соцсети своей любимой, перестают реагировать на внешние раздражители как-либо. То есть, значит, там ходит такой мем, пережаренная, там, сгоревшая в уголь курица, и что, типа, мой фирменный рецепт, поставила запекаться курицу, зашла на минутку в Твиттер. Ну, это вот что касается Твиттера. Ну, видимо, по Фейсбуку
то же самое,
да. Поставили готовить обед и на минуточку зашли проверить уведомления. Все сгорело. Вот такие вот нюансы. Не покупайтесь, товарищи, будьте бдительны.
Да, и следите за временем, которое вы проводите в соцсетях. Благо, современные гаджеты позволяют устанавливать лимиты. Как-то себя надо дисциплинировать и в этом плане тоже.
В первую очередь в этом плане.
На этом заканчиваем новостной дайджест выходного субботнего дня. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо.